Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Павел Рощин, юрист, ответственный за молодежную работу на приходах Державной иконы Божией Матери и иконы «Нечаянная радость» в Чертаново. И мы вот уже первые полчаса говорили очень интересно о как раз вот такой юридической стороне, если можно так сказать, служения Павла, и о том, как, собственно, Павел пришел в церковь. Мне-то казалось, вот сколько я тебя знаю, что ты всегда был таким очень истовым и, ну, как бы сказать, дерзновенным таким служителем, вот, то есть человеком, который всегда очень как-то всерьез относился и к богослужению, и вообще к духовной жизни. Но вот ты сам говоришь, что для тебя такая поворотная точка только 2012 год. Что мне показалось еще интересным, ты сказал о доверии Богу и о том, как это важно, доверять Богу. Вот, а что для тебя в практичном... Вот можешь привести какой-то пример, ну, вот ситуации, в которой... В твоей жизни, которая, может быть, была, ну, или в жизни кого-то из знакомых тебе людей, когда действительно ключевым был вопрос, вот доверяешь ты Богу или нет, и как-то в ту или в иную сторону выбор был сделан в этой ситуации. Вот было что-то такое?
Ну, в принципе, мне кажется, что это практически на каждом этапе жизни такой вопрос встает. Uh-huh. И вот в каждой, ну, может быть, это как бы не будет очень глобальным вопросом. Ну, то есть не глобально не прозвучит, но в каждом этапе, вот когда возникает какой-то выбор, вот на каждом этом этапе ты обращаешься к Богу и просишь, чтобы Господь тебя вот повернул в нужную сторону. И далеко не всегда бывает так, что как бы ты вроде мысленно, да, а ты хочешь повернуть, может быть, в другую сторону, угу. Как бы настроен туда повернуть, но Господь тебя поворачивает вот в другую сторону, в противоположную. И ты даже какое-то время, может быть, и жалеешь о том, что Господь тебя в другую сторону повернул. Но потом, с течением времени, ты понимаешь, что это было промыслительно и... соответственно...
Правильно.
Правильно, да. Ну вот, опять же, приведу... Вот самый первый для меня, на самом деле, пример, это вот после 9 класса, когда я поступал в юридический колледж, я хотел учиться в 10-м, в 11-м классе. Но у меня там была школа уже, она в скором времени закрылась. Вот, и вообще на тот момент 10 класс в итоге не набрала. Но я об этом не знал. То есть я собирался учиться там в 10-м классе. Uh-huh. Вот. А мама, по большей части, она хотела, чтобы я пошел уже учиться в юридический колледж. Вот. А я как-то, ну, просто я был не против, но, с одной стороны, с другой стороны, ну, это что-то новое, неизвестное, а тут уже по накатанной 9 лет ты отучился в школе, ну, 10, 11, можно еще как бы побыть вот в этой, в зоне комфорта. И, соответственно, как бы я склонялся больше к 10 классу. Ну, вот я молился Богу, чтобы он меня верно направил. И там такая ситуация интересная получилась, что я сдал экзамены, и там было всего 10 бюджетных мест. А платно я учиться не мог, у нас не было денег на платное обучение. И мы решили, что если я поступлю на бюджет, значит, я поступлю и пойду учиться в колледж. А если не поступлю на бюджет, значит, пойду дальше учиться в 10 класс. И в итоге вот 10 бюджетных мест, я занимаю 11 место. То есть как бы 10 распределено, а я вот первый после 10.
Четко было.
Да, понятно. И все как бы казалось, ну, значит, вот, значит, 10 класс пойду. Я даже обрадовался этому. Вот, и вот вдруг через какое-то время раздается мне звонок из вот этого колледжа, и говорят мне о том, что одна там девочка поступила еще в другой юридический колледж.
Забрала документы.
Забрала документы, да, и я переместился на 10 место. И как бы запрыгнул, получается, в последний вагон. Больше никто не отказывался, и больше на бюджет никто не перешел. То есть только я вот с 11 места перешел на 10. Вот, и таким образом стал учиться в колледже. В результате потом я узнал, что 10 класс там мой не набрался, школа на следующий же год закрылась, вот, и в итоге там всех, кто хотел учиться в 10 классе, перевели в другую школу, а я замечательно, став учиться в колледже, я там, ну, по прошествии времени, я очень рад, что так произошло, потому что там действительно стали давать обширные знания, стали учить как бы мышлению, вот, чего я в школе не получал. И поэтому с прошествием времени я как бы понимаю, что это вот был прям вот прямой вот промысел Божий. Угу. Вот. Это одна ситуация. Вторая ситуация тоже интересная. Я хотел очень побывать в Кронштадте. Очень любил святого праведного Иоанна Кронштадтского, и сейчас люблю. Один из моих любимых святых. Вот я о нем читал много, и вот меня очень вдохновляло, во-первых, его дерзновение к тому, что он служил литургию ежедневно. Это с одной стороны. А с другой стороны, его огромная общественно-социальная деятельность, которую он давал там всего себя практически. Угу. Вот. И мне очень хотелось побывать в Кронштадте, но я на тот момент особо никуда не ездил, и вроде как и не побываешь. Вот. И в результате, когда мне надо было идти в армию, закончил я 4 курса колледжа, и, соответственно, мне пришла повестка на срочную службу в армии. В результате в армию меня отправили служить в город Кронштадт.
Потрясающе.
В котором я провел целый год, вот, и успел там побывать, ну, во всех местах, и связанных с святым праведным Иоанном Кронштадтским, и не связанных, в общем, угу. Где я там только не побывал, но вот целый год в Кронштадте провел, и как бы вот у меня в военном билете все время была иконочка святого праведного Иоанна Кронштадтского, я ему молился, и очень был рад, что я там смог побывать и в его мемориальной квартире, где он жил, и на месте, где был Андреевский собор, и в Никольском морском соборе, в общем... Угу. В общем, вот так вот промыслительно тоже сложилось.
Да.
Вот. А так вообще, ну, в принципе, в каждом моменте что-то вот такое можно вспомнить. Потому что Господь действительно тебя ведет.
А вот в профессиональной деятельности юриста, ведь возможна такая ситуация, может быть, у тебя так и бывало, что ты вот ведешь какое-то дело, и, естественно, ты заинтересован в том, чтобы твой вот, ну, доверитель, да, как-то получил то, что ему нужно, то, о чем он просит. А ты чувствуешь, что вот, ну, не в ту сторону идет дело, и, может быть, суд не принимает решение в пользу, да. А вот это тоже, можно ли это тоже воспринять, ну, как-то с таким смирением? Правильно ли это воспринимать, скажем так, вот, будучи юристом, да, со смирением и считать, что, ну, вот раз не получилось, ну, значит, нет воли Божией. Или все-таки здесь нужно как-то бороться, потому что, ну, бывает, что суды принимают и какие-то несправедливые решения. Это же тоже, в общем, случается.
Да,
вот
действительно.
Вот как здесь?
Случается, согласен. Ну, я воспринимаю это таким образом, что я как бы делаю все от себя зависящее, но если как бы решение не принимается в нужную сторону, в сторону моего доверителя, то я для себя вижу в этом промысел Божий. То есть я считаю, что значит, вот Господу не угодно там по каким-либо причинам, которые я вообще могу не представлять, угу. Вот, в силу ограниченности своего зрения, кругозора, угу. Да. Ну, вот, значит, ему действительно, как бы, ну, не нужно это дело выиграть. Доверитель, конечно, этого не понимает, как правило, но я ему таким образом и не объясняю эту ситуацию, потому что получится, что я, как бы, оправдываю там, наше поражение. Вот, но еще главный момент, который я стараюсь всегда действовать в своей деятельности, это не обещать. Не обещать, что ты выиграешь, не обещать, что ты, что как бы все будет вот хорошо. То есть, как бы ты всегда говоришь, что ты делаешь все возможное в вашей ситуации, я сделал все возможное, но результат как бы зависит не на 100% от меня. То есть там очень много различных факторов. Вот. Одним из главных, которых я считаю, конечно, и Божий промысел, который есть о каждом человеке. И, безусловно, возможно, именно конкретно этому человеку по непонятным сразу причинам, допустим, выиграть это дело не нужно. Может быть, ему нужно понести как бы определенный ущерб или определенное страдание. Может, они его к Богу приведут. Такое сплошь и рядом бывает, и я такое в жизни в церкви видел. Вот, поэтому как бы стараюсь относиться к этому вот именно с такой точки зрения, с христианской, угу. Насколько у меня это получается.
Угу. Хотел перейти еще к вот другой стороне ну, твоего служения. Ты занимаешься уже довольно давно молодежной работой. Ну, на самом деле, работой с детьми. Я так понимаю, что в твоем случае это такие две близкие сферы, да, потому что я помню, что когда вот я тоже был еще прихожанином храма Державной иконы Божией Матери, то там были вот эти вот детские площадки, так называемые, по воскресным дням, когда после литургии ребята идут пить чай в трапезную, потом идет обсуждение Евангелия дня, и потом либо игра в футбол, там, либо какие-то... Нет, сначала игры на площадке были, да, потом да, чаепитие. Вот. Сначала игры подвижные, ну, понятно, после литургии всем хочется побегать, потом чаепитие, потом говорим про Евангелие, потом уже футбол. Вот, вроде все как-то довольно просто так, и, ну, не кажется, что это какое-то такое ноу-хау, но как-то это работало, вот мне кажется, ребятам всегда это как-то было интересно, да? Вот хотел спросить сейчас, это как-то изменилось, и что вообще для тебя сейчас интересно в этой вот работе и с детьми, и с молодежью, что тебя самого, ну, скажем так, вдохновляет?
Ну вот игровую площадку, о которой ты вспомнил, мы продолжаем, собственно говоря, ей тоже 10 лет уже. Нет, не 10, 9, будет 10. Вот будет 10-й сезон в сентябре. Вот, как-нибудь его отметим, тортик, наверное, сделаем. А, дети есть, дети ходят. Уже сменилось, наверное, 3 или 4 поколения детей. Вот по мере их возрастания они от игровой площадки конкретно отходят. А, но как бы их сразу заменяют новые дети. Uh-huh. Вот, и формат вот этот продолжает собирать большое количество народу, то есть там от 15 человек практически всегда, ну, особенно в хорошую погоду, вот, и мы еще ее и в нечаянной радости тоже сейчас делаем, uh-huh. вот, и в нечаянной радости она тоже так уже прижилась, так что, слава богу, это продолжается. Считаю, что это, ну, действительно такой хороший проект, вот, потому что дети действительно нуждаются после богослужения в подвижной, как бы, в разрядке определенной, да. Uh-huh. Вот, а если говорить о том, что мне сейчас больше всего интересно в работе, то если мы берем подростковый момент, вот именно общение с подростками, я считаю, что по первой части вот работы своей с подростками я несколько провалился в каком формате, в каком плане. Вот те ребята, которых я знал там лет с 10, которым сейчас лет уже от 16 и до там 19, uh-huh. вот, они в той или иной степени из нашего храма, и не только нашего храма, в принципе, из церкви, они как бы ушли, вот, то есть они уже в храм не особо ходят, ну, то есть даже вообще не ходят практически, вот, как бы они, может быть, верующими и являются, кто-то является, а кто-то уже даже и верующим не является, считает, что он там не православный, вот.
Ты знаешь такие случаи,
даже такие,
да?
Примеры знаю, да. Uh-huh. Вот. Ну, то есть снимает себя парень крест и говорит, все, я не уверен, что Бог существует, не могу себя больше православным называть, и все, без креста ходит, и вот такое у него. Не какое-то там глубокое убеждение, но просто вот он так вот себя определяет теперь. Uh-huh. Вот. И, соответственно, я вижу в этом как бы свой просчет, потому что я с ними занимался достаточно регулярно, вкладывал в них свои силы, душу, но вот не смог сделать именно вот этот как бы транзит, потому что когда отец Виктор благословлял нас на игровую площадку, там на военно-спортивный клуб, да, с которым ты тоже знаком, то изначальная цель его была о том, чтобы детям было всегда интересно в храме, и о том, чтобы они в подростковом периоде их как бы удержать в орбите. Uh-huh. То есть даже нету такой цели, и я сам для себя ее не ставлю, о том, чтобы, допустим, они ходили каждое воскресенье на службу. Вот. Пусть даже не каждое воскресенье будут ходить, но если они будут периодически ходить в храм и периодически приступать к таинствам исповеди причастия, это, считаю, уже будет большая победа, чтобы их вот не унесло в этом возрасте. Uh-huh. А вот, к сожалению, соответственно, вот мой вот этот вот первый, как бы, ну, я его считаю первым, да, условным выпуском, да, военно-спортивного клуба от 10 до 18 лет, их, ну, не побольше, а по всей части унесло, то есть они уже, как бы, к храму отношения не имеют, и я их даже в орбите, как бы, не смог оставить, то есть я со всеми сохранил дружеские отношения, я там могу всем позвонить, могу там написать, периодически спрашиваю, как у них жизнь, что они делают, но конкретно в храм я их уже смотивировать прийти не могу. Вот. А сейчас, соответственно, я пытаюсь провести работу над ошибками, и новое поколение ребят, которым сейчас там 13-14 лет, я стараюсь сделать так, чтобы им было в храме радостно, и в орбите храма радостно. То есть, считаю, одним из главных наших упущений было то, что мы не создали из них коллектив. То есть мы не создали из них такой коллектив ребят, друзей, в которые они могут вернуться в храме. То есть понимать о том, что в храме их ждут, что им там поддержат, помогут. И им очень важно именно, чтобы это были сверстники в том числе. Вот потому что старшие, это понятно, но как бы к старшим ты не всегда будешь далеко доверять. Угу. Вот. И вот сейчас задача, на которой мы последние два года активно работаем, это чтобы создать такой костяк из ребят, вот подростков 13-14 и старше, сейчас они потихонечку взрослеют, именно чтобы они дружили внутри храма. Чтобы место их встречи было храм. Не там где-нибудь попрыгать по гаражам, uh-huh. а именно, чтобы они в храме встречались. Uh-huh. И это будет очень большой мотивацией для того, чтобы они в храм приходили. Вот. И даст Бог, тогда удастся пройти вот этот вот подростковый, сильное подростковое вот это шатание и болтание, когда как бы из храма выдергивают. Потому что если ты будешь знать, что здесь у тебя есть друзья, есть там твои сверстники, есть там более старшие товарищи, которые тебя любят, с которым тебе хорошо, с которыми тебе нравится ходить в походы, нравится с ними там проводить время, нравится с ними пить чай, нравится с ними помогать при храме, то ты будешь туда тянуться. И твое сердце, оно будет открыто к церкви и открыто к Богу. И рано или поздно человек более осознанно к вере придет. Конечно, иногда, как бы, разговаривая с ними, я понимаю, что уровень их представления, как бы, о Боге, он и вообще о православии, он на таком, конечно, начальном этапе совершенно, и там, на богослужении, когда они вместе со мной ходят, то есть мы в походах, например, всегда ходим на божественную литургию. Раньше я всегда всех еще на всеночное бдение водил, но...
Да, я помню этот опыт.
Но понял,
все очень страдали.
Да, но понял, что посещение всеночного бдения вызывает больше страданий и, наверное, меньше пользы. Вот. Потому что, конечно, Анастасидии особенно любят ребята на сегодняшнем день Анастасидии поспать вот, в монастыре. Это, конечно, выглядит, может быть, так интересно. И батюшка, когда с кадилом проходит кадить храм, да, он с улыбкой...
Старается звенеть потише, чтобы не разбудить.
Да, и с улыбкой смотрит на это, как бы, вроде радостно, но как бы понимает, что опыт сна в храме, наверное, не очень хороший пример. Поэтому мы стали ходить на божественную литургию.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Павел Рощин, юрист, ответственный за молодежную работу на двух приходах московских. У микрофона диакон Игорь Цуканов. Мы продолжаем наш очень интересный разговор. Паша, а все-таки вот у меня вопрос. Ну, я понимаю, что да, важно создать точку притяжения на приходе, чтобы ребят туда тянуло, чтобы там был коллектив. Это вот звучит очень убедительно. Но вот мне кажется, что для этого еще нужно, чтобы, ну, действительно важно, чтобы у ребят там было какое-то дело, потому что, ну, походы — это замечательно, это очень сплачивает, какие-то там вот игры — это тоже, ну, совершенно естественно для детей, да, но, не знаю, может, я ошибаюсь, но у меня вот такое есть какое-то представление, что... Вот детям, а тем более уже подрастающим ребятам, подросткам, очень важно еще чувствовать себя вот, ну, как-то при деле, что вот от них что-то зависит, что им что-то доверят. Это, кстати, то, о чем ты сам говорил, когда про себя вспоминал, что тебе было очень важно быть полезным. Мне кажется, вот всем подрастающим таким вот молодым людям очень важно чувствовать себя полезными. Вот удается ли найти для них действительно вот какую-то сферу применения, ну, на приходе? Это же не всегда легко. Не всегда детям или там подросткам, ну, скажем, священник готов что-то такое важное доверить. Я знаю истории, где, ну, это какие-то, наверное, штучные такие истории, когда чуть ли не всю работу при храме настоятель доверяет вот именно молодежи, вот именно для того, чтобы они чувствовали себя при деле, вплоть до того, что там казначей храма даже у них какой-то молодой человек.
Ничего
относительно.
Сложно представляю.
Ну, относительно молодой, там, понятно, не 14 лет, вот, уже там не говоря про какие-то вот другие вещи. Но это все-таки такие, ну, какие-то уникальные истории. А вот на практике это где удается, где не удается. Вот это важно вообще или нет, чтобы они чувствовали себя при деле, вот по твоему опыту?
Да, считаю, что это действительно очень важно. И действительно, ребятам очень важно понимать, что они занимаются каким-то вот полезным делом, и что они действительно нужны.
Ну, что на них рассчитывают.
Что на них рассчитывают, да, абсолютно согласен, это очень важно. Мы очень стараемся в данной ситуации их каким-то делом озадачить. Получается или не получается? Ну, отчасти получается, отчасти не получается. То есть, вот, например, в Державной сложилась такая ситуация, что нам очень помог в этом плане коронавирус. Вот, к вопросу о промысле Божьем. Во время коронавируса известна была рекомендация о том, что пожилые люди должны находиться дома. И она еще была за много до момента, когда храмы закрыли. И, соответственно, сложилась ситуация, что у нас все как бы тетушки, которые помогают там на запивке, готовят запивку и раздают. У нас храм большой, народу много, и там много народу задействовано на запивке. Вот, и им было рекомендовано сидеть дома. И, соответственно, складывается ситуация, что все тетушки уходят, а как бы запивку делать некому. Потому что, ну, потому что некому, потому что всегда было рассчитано, что ее делают именно тетушки. Вот, и в этот момент у нас появилась возможность эту как бы у них перехватить. Вот, и к нам отец Митрофан обратился,
настоятель храма Державной иконы Божией Матери.
И сказал о том, что вот, ребята, давайте тебе запивку делайте вы. И поначалу, как бы, это вроде было достаточно сложно, ну, то есть в плане того, что осознать, что мы все время теперь за нее ответственны. Ну, по большим праздникам речь идет только, потому что на буднях там одного-два человека вполне достаточно. И, соответственно, мы стали потихонечку этим заниматься. И вот сейчас уже, начиная, это, получается, было у нас в каком году? В 2020 году. То есть сейчас уже больше двух лет у нас запивку, теперь уже это традиция, что ее регулярно делают молодежь. И мы под это стараемся подключать подростков и детей. Вот. И для них это очень важно, вплоть до того, что у нас и желающих очень много, вплоть до того, что у нас как бы не хватает мест для всех желающих. Потому что чувствовать себя, вот ты пришел на службу, и ты берешь этот чайник с запивочкой и разливаешь его по чашечкам, и люди берут, и вот ты чувствуешь свою нужность. Или ты раздаешь просфорочки, или ты стоишь и собираешь пожертвования на храм, и ты прям очень чувствуешь свою нужность в храме. Ты чувствуешь, что вот как бы вот без тебя в этой ситуации не обойтись. И действительно, что если вот никто не придет, то действительно этой важной функции не будет. Вот. И под нее мы очень стараемся активно подключать подростков, и, слава богу, это получается. И вот это действительно такое дело, которое, которым они с огромной радостью и удовольствием занимаются. Также мы пытаемся их подключать под уборку снега, и, в принципе, периодически это тоже удается. А в нечаянной радости мы подключали их даже под некоторые строительно-погрузочные работы. Вот, когда мы строили храм, мы зачастую там разгружали разные материалы, вот, и подростки такие, которые там 14-15 лет, они с удовольствием в дружной компании за шутками, анекдотами и совместным чаепитием по окончанию этого дела, они с удовольствием потаскают стройматериалы, вот, с удовольствием там поколят ломиком лед, если нужно будет, с удовольствием расчистят фундамент храма, вот, лопатой. То есть, если это интересно правильно организовать, то они будут чувствовать себя, а, нужными, и, б, им будет интересно и радостно, и они, конечно, с удовольствием туда придут. Но это важно, конечно, правильно организовать, потому что если просто дать лопату и сказать, вон, иди убирай храм, вот, то он, конечно, может быть, разочек и придет, но у него останутся воспоминания о том, что лучше я вот туда не
что
буду.
Им воспользовались.
Да, что им воспользовались, да. То есть очень важно, как бы, давая дело, молодому человеку, да, подростку, и не как бы не затыкать им дыры, вот, в какой-то, соответственно, приходской вот такой жизни, а именно как бы относиться к нему о том, что вот он сделал дело при храме, как, ну, там, наградить его, ну, наградить, условно говоря, добрым словом хотя бы, там, чайком его угостить, и он тогда будет, ему будет хотеться приходить, он будет ждать, когда снова можно что-нибудь погрузить, вот. И вот такие положительные опыты у нас есть. Опыт, например, перехода как бы к тому, чтобы дети или там подростки, например, ухаживали за подсвечниками, это сложнее, потому что, как правило, считают, что там они или свечку раньше потушат, или там могут там лампадное масло разлить, ну, в общем, это как бы тяжелее происходит. Хотя, когда, опять же, детям, это тоже их одно из любимейших занятий, тушить свечки. Вот, как-то мы приехали в один из монастырей, не помню точно какой, в нашем походе, и там служитель храма говорит, вот, ребят, каждому дал по подсвечнику, говорит, вы за него отвечаете. И они с таким интересом смотрят за этими свечами, ждут, когда она догорит, ее можно будет потушить и и убрать. Вот, и это просто...
Тут даже на все ночные бдения можно ради этого сходить.
Да, 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 да. Вот мотивация для похода на все ночные бдения, да, идеальная в этом плане. Действительно, они будут готовы долго стоять на службе, очень долго, если им рушить. Правда, служба может мимо них пройти, но свое...
Вот но они мимо службы не пройдут.
Но они мимо службы не пройдут, да, действительно. Вот, вот такие вот, такой опыт у нас есть. Конечно, хотелось бы его расширять, и есть какие-то определенные задумки на этот счет, но пока как бы до практической реализации не дошло.
Паша, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня провел этот вечер с нами. Друзья дорогие, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Павел Рощин, юрист, ответственный за молодежную работу на двух московских приходах храмов Державной иконы Божией Матери в Чертаново и иконы Нечаянная Радость тоже в Чертаново. Я вот как-то очень рад был пообщаться. Я сам узнал очень много нового о тебе. Хотя, вот опять же, повторюсь, что мы знакомы уже не один год. И мне кажется, очень вот важно вот то, о чем ты сказал, что вот эта потребность быть полезным, она какая-то такая, ну, наверное, глубоко христианская, потому что, конечно, христианин, он, в общем, должен... Ну, как должен, то есть это он чувствует, ощущает нормальной ту ситуацию, когда он отдает себя на вот служение ближним и Богу, поэтому, ну, мне кажется, важно, что мы об этом сегодня поговорили, и в том числе о том, как и подрастающей вот какой-то смене прихожан, ребятам, подросткам тоже передать вот это ощущение, что ты можешь быть полезным в храме, на своем приходе, вообще полезным людям, рядом с которыми ты живешь. Так что спасибо тебе большое за то, что пришел к нам сегодня в студию.
Отец Игорь, спасибо тебе за приглашение. Вот. Да, тоже очень рад, что мы поговорили и обсудили важную тему. Считаю, что она действительно очень важна.
Да. Дорогие друзья, с вами прощаемся до следующего воскресенья. Всего доброго. Храни Господь.
Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо, что провели этот вечер с нами и порассуждали с нами мысленно о важном вопросе, о помощи людям, о том, чтобы быть полезным. Спасибо.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».